Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу Иова. И будем сегодня читать третью главу книги. Мы расстались с Иовом, когда к нему с разных концов света пришли трое лучших его друзей. И ошеломленные тем состоянием, в котором они Иова застали, сидели рядом с ним молча в течение 7 дней. Молчали друзья, Иов тоже молчал, и мы, как читатели, можем только гадать, о чем они думали, пока не расскажет нам об этом сам автор. И вот в третьей главе мы читаем, что Иов заговорил, и можно себе представить, что он думает. Итак, начнем с 1 стиха 3 главы. «Ахарей хэн патах Иов эт пиу». После этого отверз Иов уста свои, открыл свой рот, «выикалель эт юмо» и проклял день свой. Свой день – это день рождения человека. Но не день рождения каждый год, а тот самый день, в который человек родился. Считалось, а некоторые любители астрологии так до сих пор и считают, что в день рождения человека звезды складываются определенным образом. Из этого определенного сложенного вместе свечения звезд рождается некая судьба человека, некое его предназначение, и определяются его силы, черты характера и так далее. Этим занимается астрология. И Иов, увидев, констатировав горестность своей судьбы, проклинает день, в который он родился, проклинает гороскоп своего рождения. «Ваяан Иов ваямар». И заговорил Иов и сказал: «Яабед йом эвалетбо». Пропал бы день, в который я родился. «Ваалайла амар ура гавер». И ночь сказал: «Зачат мужчина». Можно просто перевести, что как некий образ, как некую метафору, что Иов говорит: в эту ночь я был зачат. Есть традиция, она существовала у вавилонян, поскольку мы вообще мало сталкиваемся с описаниями интимной жизни древних, мы мало об этом знаем, но есть традиция, она упоминается, когда супруги были в близости для зачатия ребенка, они по окончании близости провозглашали: вот зачат мальчик, желая тем самым зачать мальчика. Есть еще один вариант понимания. Еврейская традиция говорит, что существует ангел, которого зовут Лайла или Ночь. И когда супруги близки, когда происходит зачатие, он спрашивает у Всевышнего, что делать с этими супругами, если Всевышний дает ему позволение, он провозглашает: вот зачат мальчик. Но, скорее всего, здесь имеется в виду просто поэтическая метафора. Надо сказать, что вся эта речь Иова очень красивое стихотворение. Она, несмотря на то, что содержит очень резкие слова, написана очень красивой поэтической формой. Это трудно перевести, но это так. В 4 стихе Иов говорит: «Айом агу ии хоших, да будет день тот тьмой». Мы помним, что свет или день появился из того, что Всевышний отделил свет от тьмы, и свет назвал днем, а ночь назвал, темноту назвал ночью. Здесь Иов говорит: да не явится день этот от тьмы, пусть не вызывает его Всевышний к жизни. «Аль идришеу элога мималь», пусть не взывает его к жизни Бог свыше. Это можно понять и по-другому. В 11 главе Второзакония, или книги Дворим, написано, что Бог печется о земле, используется этот же самый глагол «дореш». То есть, можно сказать, что Иов говорит: да не заботится о нем Всевышний, пусть Всевышний забросит этот день, календарь закроет этот лист, пусть Всевышний не наделяет этот день никакими силами. Пусть никакие сияния звезд, никакие свечения, никакие астрологические прогнозы не влияют на этот день. Пусть это будет день без судьбы. «Алид решил Лёва Мималь». Да не печется о нем Всевышний свыше, или да не ищет его Всевышний свыше. в Аль-Тофия Алавнагара, и никакое свечение да не явится в нем. То есть пусть все влияния этого дня сокроются, пусть не будет такой судьбы в мире, вообще пусть такой гороскоп не будет реализован. И если нам удивительно, что Иов верил во влияние звезд, это никак не противоречит тому, что он верил во Всевышнего. Такой был уровень знаний тогда. Еврейские мудрецы тоже немало занимались астрологией. В пятом стихе Иов продолжает: «Игалю хошех вецальмавет». Это можно понять двояко снова. Слово «игалюгу» может означать как «спасут», «выручат его», «взивут», «возьмут к себе». «Возьмут к себе этот день тьма». И слово «цальмавет» обычно это слово в мидрашах толкует как состоящее из двух частей: «целем» – образ, и «мавет» – смерть. Некое место, образ смерти, смертное место. Но это слово происходит от древнего «цальмот», что значит «мгла». То есть здесь параллелизм «тьма» и «мгла», «кромешная мгла». Иов говорит: «Пусть они выручат его, как будто он им один из своих этот день». Или еще более резко: «Тьма и мгла побрали бы этот день». С другой стороны, слово «игалюгу» может означать «испачкают», «обгадят». В очень грубом значении этого слова. И Иов продолжает и говорит: «Тишкон аляв аннана», «пусть окутает его сумрак», «и ваату кимарриём», «страшный», «ужасный», «как черти, которые действуют днем», «как дневные бесы». Буквально фильм ужасов рисует Иов и говорит: пусть в этом дне не будет не только свечения, пусть этот день будет пронзен, пронизан бесовской силой. После этого Иов переключается на ночь, и ночь тоже не остается без своего отдельного проклятия. «Алайла ау, а в ночь ту якаху офель, а ночь ту пусть поглотит сумрак, аль яхат беймеяшана, пусть она не числится с днями года». Снова выкинуть ее из календаря, эту ночь, в которую я родился, чтобы не было возможности в мире существовать такой судьбе. В древнем иврите не было слова, которое обозначало бы сутки, период и день, и ночь. Но ясно, что реально ко времени относится та ночь, которая идет в чередность с днями. Поэтому если ночь не значится среди дней, если спереди и сзади нее не идет день, то эта ночь и не существует как бы. Она часть бесконечной мглы, которая существовала до разделения тьмы и света. «Бемиспар ерхим эль явоу», пусть она не считается с числом месяцев. Обычно, когда начинается ребенок, начинают считать месяцы беременности. Это всем понятно. Именно беременность измеряется в месяцах. И здесь Иов говорит: пусть никто не будет зачат в эту ночь, пусть она будет бесплодной. Он в 7 стихе продолжает: «Ини лайла ау е гальмут, да будет эта ночь одинокой, аль того раннанабо, и да не придет в нем пение». Обычно путники, люди, которые вынуждены идти с караваном ночью, пели песни. Люди, которым не спится, поднимались на крыши домов и пели песни, не боялись мешать качеству жизни окружающих граждан. Ночью караванщики, путники, те, кто сидели у костра, чтобы отпугнуть врагов, зверей, чтобы дать понять, что здесь есть жизнь, и просто не уснуть, пели песни. Это как-то сдерживало от ночного страха. Иов говорит: пусть никакого пения в эту ночь не будет. Ничего хорошего не должно быть в ту ночь, в которую я родился. «Якбугу аререй йом», пусть проклянут, заклянут, возьмут в плен ее, эту ночь, проклинатели дней. Когда какой-то правитель от своих мудрецов получал информацию, что в его царстве должен родиться кто-то, кто угрожает его власти. Когда какой-то правитель боялся каких-то событий, он звал колдунов, и эти колдуны могли проклясть день, лишить его силы или как-то испортить его силу. Так, во всяком случае, люди верили. И вот Иов говорит, пусть проклянут ее эту ночь проклинатели дней. Дословно, пусть захватят ее в плен, закуют ее в оковы. Ночь Лайла, в данном случае мужского рода на иврите, от этого некая путаница при быстром переводе. Какие проклинатели дней? Аттидим Урер Левьятан, которые хвастаются, что они могут пробудить морское чудовище. Левьятан или морское чудовище, в современном иврите слово «левиатан» означает «кит». Но в те времена, мы знаем, Левиафан – очень интересный библейский персонаж. И о нем мы еще поговорим, когда будем говорить об ответах Всевышнего. Здесь Иов говорит, те, которые самые смелые, те, которые самые бьющие себя в грудь придворные колдуны, которые грозятся, что они могут разбудить самого Левиафана – пусть они проклянут эту ночь. Самых сильных призываю, вот такой вам бросаю вызов, прокляните эту ночь. Можно праведно вскинуть бровь и сказать, и это говорит праведник Иов, праведник, который отступает от зла, призывает колдунов проклясть ночь, но человека не осуждают, когда он в горе. Трудно судить человека, когда он погружен в горе. Мы читаем, что и Иеремия тоже проклинал день своего рождения, и человека, который принес весть о его рождении. Правда, у Иеремии совершенно другая история. Возможно, Иов подсидел, подумал, а у него было время подумать, и покопался в себе, ища, где же у меня грех, где же я оказался виноватым, и за что со мной это случилось, и ничего не найдя, не нашел ничего, кроме как гороскоп, кроме как так сложились звезды, чтобы обвинить в своей беде, и поэтому так реагирует, поэтому так говорит. В любом случае, это речь человека в глубоком горе, и давайте не будем искать, за что бы его осудить. В 9 стихе Иов продолжает проклинать ночь. «Яхшиху кохвей нашо, да потемнеют звезды заката его». Это первые звезды, по которым, собственно, определяется начало дня. «Яковуле ор в эйн» – пусть надеется на свет, и не будет света. «В аль ирае бе афафей шахар» – и пусть она, эта ночь, не увидит сквозь веки свои свет. Когда человек пробуждается, его пробуждает свет, который проходит через его веки, который, собственно, заставляет человека пробудиться. И здесь Иов говорит, пусть не будет этого света, который дает пробуждение в этой ночи. Другое понятие, слово «афаф» можно понять как древние реснички. Тогда можно будет говорить о том, что первые лучики солнца, которые выходят с рассветом, они как ресницы. Да не будет у этой ночи рассвета. За что все это ночи полагается? Иов говорит в 10 стихе. «Кило сагар дальтей битни, потому что не закрыл двери утробы моей, вейстер амаль мейнай, и не сокрыл страдания от глаз моих». Двери утробы моей – это двери утробы, в которой я был, утроба матери. В восточной поэзии и в традиции есть такой образ, что ребенок выходит, когда открываются двери утробы. Опять-таки, это образное мышление. Некоторые верили, и в еврейской традиции это есть, что есть ангел, у которого есть ключи от утробы, и он открывает ее, когда Всевышний об этом дает повеление. Это есть и в Торе, и отверз Всевышний утробу лей. Здесь Иов говорит, будь проклят, ночь, возможно, тот самый ангел, за то, что он не закрыл передо мной дверь, за то, что он вообще позволил мне родиться с такой жизненной миссией, с такой судьбой. Представьте себе, что если человеку говорят, если у тебя родится сын, он будет страдать, скорбеть, и вся жизнь его будет только страдание и скорбь. Вопрос, станет ли человек рожать такого ребенка, когда он знает, что ничего хорошего у ребенка в жизни не будет, одни страдания. Сегодня родители делают проверку и пытаются предотвратить, если у ребенка есть какое-то генетическое заболевание и тому подобное. И вопрос Иова, он похожий вопрос. Если ты знал, что будет одно страдание, зачем ты дал мне родиться? Почему человек, которому судьба приписывает страдания, все равно рождается? Почему никто не остановил это и сказал, если так, то пусть этот Иов больше лучше не живет? То есть первое возмущение Иова, проклятие, дню и ночи, что позволили ему родиться. Но что, если он уже родился? После проклятия дня и ночи Иов переходит к, скажем так, мечтам. И первая его мечта, вот здорово бы было, если бы я умер сразу, как только родился. «Лама ломи рехем амут?» «Почему я не умер от утробы матери?» Уж если я родился, почему мне не дали умереть в детстве? Если вы хотели мне тяжелую судьбу, ну вот, я бы умер от утробы матери. Ми ветен яцати ве гуа. Почему я не вышел из утробы, из живота и сразу помер бы? Мадуа кадмуни беркаем. Почему приняли меня колено? Женщина рожала, стоя на коленях, в таком специальном седалище, и когда она рожала, она опускалась, садилась, как сидят японцы, и ребенка сразу клали ей на колени. Почему приняли меня колени? Умашедаем кинак. И зачем были груди, которые я сосал? Зачем люди надеялись, рожали меня, растили меня и надеялись, что я вырасту, кормили меня грудью? Зачем это все было, если у меня такая судьба? И это уже вопрос не об ангеле, или о ночи, или о звездах, а о людях. Зачем люди трудились надо мной, старались надо мной, берегли меня, если оно все вот так? В 13 стихе Иов начинает развивать свою мечту о смерти сразу же после рождения. «Хиата шахавти вейшкот, ешамти аз вейнохли, ибо сейчас лежал бы я вейшкот, и был бы в тишине, ешамти аз, я бы спал тогда, и нохли, и было бы мне покойно. Им малахим йоацей арец, с царями, советниками земли, абуним харвот лимо, которые строят развалины». Здесь можно перевести так: с царями, которые строят роскошные усыпальницы. То есть мне все равно, тот, кто строит роскошные усыпальницы, пирамиды и мавзолеи, и кремлевские стены, в конечном счете лежит в одной могиле. Надо сказать, это обязательно надо сказать, что то, что здесь Иов говорит, это не откровение о загробной жизни. Ни в коем случае нельзя это так понимать. И Всевышний его упрекнет именно за то, что Иов ничего не понимает в том, о чем говорит. То, что Иов говорит, это его представление, его верование о загробной жизни, то, что он знает о ней. И он говорит, я бы сейчас лежал с царями, которые строят себе усыпальницы. Можно перевести и с царями, которые постоянно отстраивают города, которые отстраивают города из развалин. То есть те, которые трудятся и восстанавливают что-то, и в конечном счете тоже ложатся в землю, а червякам все равно, что кушать. Можно это понять и так, как цари, которые отстраивают что-то, что потом превращается в развалины. строит города, которые непременно развалинами станут. Так и я строю богатство, и все это рухнуло. Все, что мы делаем, все, что человек делает, по сути, это не вечно, это временно, это потом исчезнет. Иов говорит, разве не все равно, если бы я не родился, если бы я умер, только родившись, я бы сейчас лежал бы вот так вот с царями в тишине и покое, с теми самыми царями, которые всю жизнь что-то строили и строили, суетились и суетились. О, им сарим заавляем, или с князьями, министрами, у которых много золота, миммалим батеем касев, которые наполняют дома свои серебром. Или с теми, кто всю жизнь богател, кто занимался бизнесом, с олигархами и князьями, которые наживались на народе, собирали, наполняли свои сокровищницы деньгами и серебром, или никого не грабив, зарабатывали деньги честным трудом. И все равно я бы лежал с ними одинаково, с теми, кто строит, с теми, кто ведет роскошный образ жизни. Я бы лежал, какая разница, страдаю я, не страдаю, если нету никакого воздаяния, если бы я не родился, как хорошо бы было. Если бы я умер, только родившись, как хорошо бы было. Вторая мечта Иова, если бы я не родился. О, кинефель тамун лёе, или как выкидыш скрытый. Как выкидыш, который мать скрыла от мужа, который жена скрыла от мужа, скрывается от всех. Не жил бы я. Ки алелим лорау ор. Как зародыши, которые не видели света. Иов понимает, что и зародыши, которые не видели света, и цари, которые строят развалины, и министры, которые собирают деньги, все в том мире живут одинаково, неважно, умер ты не родившись или родился и умер. Там хорошо, а здесь в жизни не так уж хорошо. Шам рашаим хадлю рогиз. Там злодеев перестали дразнить. Есть такое мнение, что человек становится злодеем, потому что его провоцирует и соблазняет злое начало или какой-то ангел-обвинитель. Постоянно подбрасываю ему испытания, как Иову. От этого он и становится злодеем. Но там, в том мире, который рисует Иов, этих испытаний не будет. Там злодеи перестанут злиться. Шам янохо игей коах. Там отдохнут все обессиленные. Яхат ацерим шааннену. Там расслабленно пребывают узники. Лё шаму коль ногеш. И не слышен голос тюремщика. Там нет таков, нет зависимости. Там тишина и покой. Катан вегадольшам. Там и малый, и большой. Там нет никакой разницы между тем и тем. Веэвед ховшими адунав. И там раб свободен от господина своего. Лама итен лямель ор. Почему ты даешь свет предназначенному на страдание? То есть, почему ты поддерживаешь жизнь в человеке, о котором ты знаешь, что он будет только страдать? Вехаим лемарей нафеш. И зачем ты даешь жизнь тем, у кого горькая душа, душе, кого предназначена горечь? Этот 20 стих очень важен в монологе Иова, в том, что Иов говорит, потому что здесь есть переход. Почему он дает свет страдающим? Почему он дает жизнь горькодушным? Почему он, кто это он? Здесь намек уже не на ночь, а на Всевышнего. Хотя Иов еще не решается его назвать, это уже проглядывается. Почему он, Всевышний, дает жизнь тем, кто обречен на страдания? Зачем он выводит на свет людей с вот такой вот испорченной судьбой? Зачем он дает жизнь тем, кто будет горек душой? Аммихаким лимавет вейнено, те, кто ждут смерти и нет ее, в их пыругу матмуним, и будут искать ее, как ищут сокровища. Асмихим эль-Гиль, которые будут радоваться погребальному холму. Есису киимцу кавер, будут радоваться, когда найдут могилу. Зачем Всевышний дает жизнь тому, кто любит смерть? Вот вопрос Иова. Легевер ашер дарко нистера, человеку, который не знает своего пути, ваисах элоа беадо, и укрыл его Всевышним, укрыл как одеялом, закрыл всякое видение. Зачем Всевышний дает человеку жизнь, когда человек не может знать своего будущего, когда человек растерялся, и Всевышний скрыл от него происходящее с ним самим, скрыл причины происходящего с ним самим. 24 стих. «Килифней лахми анахати того». Здесь этот стих можно понять двумя путями. Можно сказать, хлеб передо мной, мой хлеб сегодняшний, это мой вздох, мой стон. А можно сказать, перед тем, как есть хлеб, я вынужден вздыхать, я не могу поесть, не помучившись. «Ваидху кимаим шагати», и как вода, рев мой, плач мой. И, скорее всего, можно перевести «ем я», вздохи, а пью я стоны. Зачем я вообще живу в этом страдании? Кипахат пахати, страхом я страшился, ваетинени, и пришло на меня. Здесь по-разному можно понимать, чего Иов страшился. Если он страшился, что единственное, чего мы читали, что он страшился, что его сыновья проклянут Бога, то мы не читали ничего о том, что они прокляли Бога. И Всевышний говорит обвинителю: ты наускивал меня на него напрасно. Значит, нету такой причины. Но любой человек, который богат и зажиточен, который здоров, боится, что с ним может случиться что-то. Боится потерять то, что в жизни приносит ему счастье. И, возможно, Иов именно это имеет в виду. Величие книги Иова, величие этой поэмы в том, что мы можем поставить себя на его место и представить себе, чего боимся мы. «Ваяшер егарти я воли». Здесь написано «в будущем времени». И то, чего я страшусь, еще придет на меня. То, чего я больше всего опасался, еще со мной случится. И, возможно, здесь как раз Иов сам боится проклясть Бога. И он говорит: вот бы не дойти до этого, не дай Бог мне до этого дойти. То, что я страшусь, может со мной случиться. «Лё шалавти, влё шакатати, влё нахти, ваяво рогез». Я не был в покое, и не молчал, и не отдыхал, и пришла беда. Здесь Иов говорит о том, что мне передыху ни малейшего нету. И как вестники эти, которые еще один не успел говорить, уже второй приходит, так пришли на меня все эти беды, так что я и вздохнуть-то не успел, и не успел набрать воздуха между этими бедами, как они все со мной случились. И когда они приходили один за другим, у меня не было времени остановиться с собой, подумать. Я не был один на один с этой бедой. Сейчас, когда я на долгие годы буду размышлять об этом, буду думать об этом, кто знает, может быть, я не выдержу и прокляну Бога. Но можно понять и по-другому. Беды мои сменяются одна за другой. Как мне быть? Как мне жить? У меня нету белых полос, у меня одна большая черная полоса. Такую речь сказал Иов. Сказал ее не кому-то из пришедших, он не говорит со своими друзьями, он здесь говорит сам с собой, может говорить со Всевышним. Это его излияние души. Он в равной степени говорит сам с собой, со Всевышним и с каждым из нас. И на этом мы заканчиваем чтение третьей главы. Святой Благословенный благословит всех изучающих Тору, всех, кто ищет его лица, ищет его воли. Благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших. Благословит детей ваших, сыновей и дочерей, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный пошлет пропитание нуждающимся в пропитании, даст достойную работу, так чтобы оставалось время на общение с семьей, с женой и с детьми. Даст достаток в доме и избыток, чтобы была возможность помогать другим. Святой Благословенный пошлет исцеление всем тем, кто нуждается в исцелении, исцелит и даст мудрости врачам исцелить. Святой Благословенный благословит тех, кто сопровождает больных, даст им веры, крепости, терпимости и терпения. Святой Благословенный благословит теми, в которых раздор, в которых неустройство, пошлет свой мир, пошлет покой, пошлет свое присутствие, примирит мужей и жен, сыновей и родителей. Святой Благословенный даст силы и мудрости тем, кто сейчас вынужденно находится дома, тем, кто сейчас заперт в четырех стенах и иногда тяжело переживает новую такую обстановку, даст мудрости и сил на общение с детьми, чтобы это время было на пользу детям, чтобы нам не стать им дурным примером, а стать добрым примером, и чтобы это время запомнилось им как время теплого общения с родителями. Святой Благословенный поддержит всех, кто готовится к празднику Песах. Посмотрите, праздник приближается. Возможно, среди вас, рядом с вами есть нуждающиеся в помощи. Святой Благословенный благословит тех, кто поддерживает финансово меня, мою семью, мое служение, трудом, молитвами, финансово. Святой Благословенный благословит вас всем изобилием своих благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.